Христом, да? Как икона Христа. Ну, что он ответил, владыка Ювеналий? Веселый такой. Ой, говорит, какая хорошая концепция, царь-искупитель. Вот. Ведь это единственная концепция, которая вообще приемлема. Она хороша тем, что в ней нету никакой политики, а только сплошное Евангелие. То есть, правильно говорит, оказывается, он понял, о чем речь идет. Когда мы историю России сравниваем просто с событиями, описанными в Евангелии, то есть сравниваем образ с первообразом, все они понимают. И все равно сделали все наоборот. Комиссия подготовила другую концепцию, что царь грешил, якобы царствовал, как они называют. А потом вдруг раз и Господь попустил ему свержение, чтобы он грехи своего царства не сам искупил. Ну что это такое? Это что, прославление, что ли? Да и тут не столько за царя жалко, а еще и жалко за царя обидно, еще жалко, что Россия осталась без покаяния. Понимаете? Прославление без покаяния. Это грустная вещь. Или канонизация без прославления. Так вот некоторые батюшки формулируют решение этого собора. Понимаете? Формально канонизационные акты оформили, а содержательная их сторона какова? Прославление? Нет. Похуление. Наши владыки осенью тоже, по сути дела, пришли к тому, что царь искупил свои грехи сам, своей смертью. Ну как это так? Они что, не читали материалы 4-го Вселенского собора? Там был такой уже артист, архиепископ Феодор Мапсуэцкий. Он тоже разработал концепцию, что Иисус Христос сам искупил свои грехи, потому что его человеческая якобы природа была греховна. Церковь-то учит, что безгрешна человеческая природа Христа была. А Феодор Мапсуэцкий придумал, что греховна была, поврежденна. И поэтому Иисус Христос искупил сам свою человеческую природу в себе, то есть спас сам себя. И просил от церкви разрешить, по сути дела, ему альтернативное почитание Иисуса Христа. Церковь ему не разрешила. Она ему ясно сказала, что это ересь и богохульство, если ты не покаешься, анафемы тебе отлучили от церкви, прокляли, и он сейчас в аду сидит. Вот так вот поступали на 4-м Вселенском соборе. С теми, кто не захотел принять на веру, что Иисус Христос пострадал за чужой грех, а не за свой. За чужие грехи, а не за свои. Ну что ж, взяли эту ересь Феодора Мапсуэцкого, проклятую анафематственную ересь, которая является богохульством нашей владыки прошлой осени. И от личности Иисуса Христа перенесли на другую личность, на личность Николая II. Дескать, ну ладно, с Иисусом Христом не удалось, но может быть с Николаем II удастся? Может быть здесь народ слопает, проглотит? Может быть здесь мы все-таки свое возьмем? Что пострадал он не за свой грех, не за чужой грех, а за свой. И народ промолчал, и молчат до сих пор. Ну, может быть, потому что вы материалы собора не читали? Не читали, да, и поэтому, может быть, не... Да. Но, в принципе, никто не может сам искупить своих грехов. Это тоже такая в догматике аксиома есть.
Еще мне говорят, на дом Романова вообще.
Ну, да, все Романовы им не такие, все там Романовы какие-то не такие. Ну, икона, образ, она и не должна быть такой же совершенной, как первообраз. Икона может быть идеально написана, вот как Рублев писал, а есть иконы такие, которые писали, допустим, такие богомазы деревенские. У них простенькие иконы, но сила этих икон духовная та же самая, потому что номинально это тот же образ. Хотя, может быть, и раскрыт с художественной точки зрения, не вполне, ну, как говорится, не в идеале. То же самое и здесь. Неважно, какой царь или царица. Нравится он нам, не нравится. У каждого человека свои какие-то черты характера есть, какие-то недостатки там, какие-то грехи тоже передаются из поколения в поколение. Все это есть у каждого. Ведь цари это тоже обычные, такие же грешники, как и мы. Только избранные на самое тяжелое служение на земле, как говорит Иван Кронштадтский, что тяжелее служения нет на земле, чем царское. Вот. И, соответственно, снабженные в качестве помощи специальной благодатью, которую никто на земле не имеет, кроме царей. Особая такая царская харизма, полнота сообщается помазанникам Божьим. Так что и зарубежные владыки, и наши владыки показали, что они под видом прославления царя, царской семьи, в том числе, решили, причем неважно, сознательно или нет, оставить русский народ без покаяния. А именно в эту плоскость надо было давно ставить вопрос. Не в ту плоскость, прославлять царя или не прославлять царя. Нет, неправильно задан вопрос. А то некоторые владыки на этот лукавый вопрос отвечают. Ну, на протяжении целых лет отвечали. Ну, пока не своевременно. Подождем еще. Потом. Отложим на потом. Пока не своевременно. Сколько лет это повторяли наши владыки? А все потому, что вопрос лукаво не задан неправильно. Не так надо задавать вопрос, вот прославлять царя или не прославлять царя. А кто понимает, что прославление царя есть начало покаяния народа для последующего духовного воскресения, как плод покаяния, те должны формулировать вопрос совершенно иначе. То есть, каяться народу во грехе или нет? Вот да или нет? Вот на такой вопрос уже владыка не скажет. Ну, давайте отложим покаяние на потом. Покаяние не своевременно. Понимаете, да? Вот тут бы они уже попались. Вот тут бы они обнаружили себя как враги покаяния России, которые хотят, чтобы народ в соборной смерти так и пребывал. Что и называется соборной смертью, называется отсутствие благодати соборности, которая должна при совершении соборных добродетелей народу содействовать. Иначе плодов быть не может. Никаких. Вообще сами соборные добродетели, они в принципе невозможны без благодати соборности. Все определяет благодать.
Вот если Серафим Саровский все-таки должен прославить, так может быть действительно получается, что с этих что и спрашивать тогда?
А мы с них ничего не спрашиваем. Нет, нам их жалко, этих владык, и все.
Да, но, в общем-то, может быть, это получается логично по, опять же, пророчествам. Если царь по-настоящему прославлен, должен быть только Серафим Саровский еще где-то в будущем.
Ну, правильно. Господь нам показал, что наши владыки просто недостойны того, чтобы прикоснуться к такому имени святому. Ведь все их вот эти вот зарубежные и местные прославления, в кавычках, наших владык, и это все настоящего государя даже и не касается. Они придумали себе какого-то другого царя, вот, и канонизируют себе, в кавычках, какого-то там придуманного, не существовавшего никогда Николая II. А настоящего Николая II, который совершил совсем другой подвиг, который им вообще не раскрывается, хотя странно, они вроде архиереи, с них-то все-таки должна, ну, учение в чистоте, так сказать, распространяться по народу, ведь учительная функция – это на духовенстве, это они нас должны учить, как правильно, допустим, царю служить. Не я должен священника учить, как царю служить, люди должны, а он меня должен учить. А получается все наоборот. Духовенство как-то и не до этого сейчас. Кто деньги зарабатывает, там, кто еще чем-то развлекается. А покаяние народа? Что? Какое покаяние народа? И все, уже скучный. Ему уже скучно. Вот такие пастыри сейчас дожили. Ну, в принципе, мы что их ругаем? Мы их тоже заслужили. То, что у нас сейчас такие пастыри, это в первую очередь наша вина. Вот каких мы заслуживаем, пастыри, таких мы имеем. Потому что в церковной среде основная эта масса именно каковы людишечки-то, вкравшиеся в церковь. И именно таких пастырей они и хотят иметь. Вот основная масса христиан. Вот. И подлинное такое пленение церкви, в первую очередь идеологическое пленение, то, что Авель называл иго жидовской. Вот эти все идеологии, как и фарисейская идеология, саддукейская эта идеология и прочие жидовские секты, они все навязывают нам свои идеологии, и они в нас царствуют, и, к сожалению, и в церковной среде царствуют. Люди живут по этим убеждениям антихристианским. И почему-то называют себя христианами, священниками. Так что с отречением Николая II это очень важно. Никаких священников, которые будут вас отводить от этой темы, не слушайте. Вот. Потому что тут важно понять смысл того, что произошло. Мысленный уровень, это называется духовный уровень. А чувственный, он называется душевный. Вот духовные вещи нельзя воспринимать душевно. Как еще Филарет писал, что духовные вещи, значит, понимать душевно, это душевредно, значит. Поэтому нам нужно понять именно смысл того, что произошло. А то некоторые царя почитают тоже на уровне чувств, не на уровне ума, мыслей, не на духовном уровне, а на уровне чувств. Ну, например, говорят, даже пастыри так иногда проповедуют самвонов. Давайте пожалеем царя, царскую семью. Их там в подвале обидели, ни за что. Они такие хорошие, добрые были. Их плохие дядьки обидели. То есть, и нагнетают вот эти вот чувства жаления по отношению к царской семье. И неужели это спасительно? Это все уход от вероисповедных вещей. Вместо того, чтобы честно сказать, что государь при помощи своей семьи, которая ему во всем помогала, явил нам Христа, став его иконой исторической. Христа явил, настоящего, забытого, еретиками искаженного, для того, чтобы мы к подлинному Христу-то и возвратились, и каждый в отдельности, и народ в целом. Вместо этого, ой-ой-ой, обидели, давайте пожалеем. Нельзя на психологическо-душевном уровне тоже эту тему разбирать, потому что Иисус Христос, согласно Евангелии, ругал за это дело. Когда Он крест нес на Голгофу, уже совершая свое искупление, искупительный подвиг, Он увидел, что несколько женщин стоят на обочине и слезы льют. А Ему Господь открыл, Его божественная природа, значит, Ему открыло, что они плачут, потому что они Его жалеют. И Он остановился и сделал им замечание. Он им сказал, что грешно вам меня оплакивать. Вот. Оплакивайте вот грехи детей своих там и так далее. Вот это оплакивайте, потому что это есть элемент покаяния. А что касается того, что я делаю, это тут нужно правильно понимать и правильно веровать. И через меня правильно верующие получают благодать. Разумеется, при оплакивании своих грехов. Это помогает принять благодать искупления через искупителя. Или там страдания всякие, да, они помогают. То есть мы страданиями своих грехов, своими страданиями не очищаем, разумеется. Наши грехи очищают только благодать искупления, которая через искупителя подается. И все. Так зачем тогда нам страдания нужны, наши? А именно для того, чтобы стать более удобоприемлемым для нее, для этой благодати. Кто больше страдает во славу Божию, Христа ради, тот и больше этой благодати искупления от искупителя по его заслуге и получает. Но это благодать искупителя, это его благодать. Это благодать, по сути дела, это его страдание. Мы его страданиями, его смертью очищаемся. Вот вкратце, что хотел вам донести на тему покаяния в соборном грехе, как правильное, которое и начинается, покаяние в соборном грехе, которое начинается с правильного, в таком вероисповедном смысле, правильного отношения к царю-искупителю, к его искупительному подвигу. В принципе, все то же самое можно сказать и об Иисусе Христе, но вы христиане, и нет смысла тут мне Евангелие проповедовать, его апостолы проповедовали. А мы, царские люди, подобно апостолам, вот свидетельствуем еще о том, что смысл земной истории, как учили святые, в принципе, мы пересказываем все, что написано в книгах, вот, у нас как бы считается отсебятиной заниматься ни к чему, для того, чтобы люди за нашим государем действительно не только узрели духовно Христа, но и в итоге через государя ко Христу и пришли. И в этой жизни, и в той жизни. Но уже геополитическую, духовную, сакральную эту географию можно уже в другой раз как-нибудь разобрать, потому что это другая большая тема, там тоже много надо будет таких костылей, терминов вводить и уже дальше разбирать, потому что такой прекрасный Божий замысел, красивый, и так пастыри уводят нас от того, чтобы мы в него вписались. Ну, конечно, горстка святых в каждом веке была, и эти святые все-таки хотели подтянуть народ к этой соборной жизни. Да и на царей священники многие за что обижаются? Что цари старались народ приподнять от индивидуальной духовной жизни к соборной духовной жизни. Понимаете? То есть от такого протестантизма восточного обряда к подлинному православию. Чтобы мы из соборного творчества, мы, церковь, народ Божий, не выпадали. Вот. А некоторые пастыри, в кавычках, из каких-нибудь меркантильных соображений, наоборот, народ тянут своих прихожан или еще кого-то там, посолом их своих, тянут наоборот вниз, от соборных добродетелей уводят к личным добродетелям. А цари, наоборот, тянут от личных добродетелей к соборным добродетелям, то есть к более важным вещам, к более существенным, более вероисповедным. Из-за этого много было во все века конфликтов наших царей-помазанников с духовенством. Они, в общем-то, только в этом ключе и могут быть поняты. Ну и в итоге тут надо сказать, что в результате всех этих конфликтов помазанников ветхозаветных и новозаветных, в результате церковь всегда была принципиально на стороне царей. Как бы это ни нравилось кому, сколько бы ни пытались они клеветы всякой на помазанников наших выливать. А клевета вся заключается в том, что священники думают, что они понимают, чем занимаются цари. А это такое заблуждение серьезнейшее. Для того, чтобы понимать, чем занимается царь, нужно как минимум быть царем самому и иметь ту самую полноту царской харизмы, при помощи которой государь видит и понимает и предвидит на многие века вперед вещи и понимает такие глубокие вещи, которые не видят и не понимают даже все святые вместе взятые. И именно потому, что они, все эти святые вместе взятые, абсолютно никакого отношения не имеют к этой особой царской благодати. А если бы кто-то имел эту возможность, эту благодать без царя, то и цари бы нам были вообще, как духовные вожди, даже и не нужны. Нам, церкви, народу Божию. И в среде духовенства частенько появлялись люди, которые думали, что мы, так сказать, была такая ересь еще в византийский период, священство выше царства. Царь вообще находится над церковью отдельно, это особый чин церковный, вот. У него особая не только благодать, но и особая даже юридическая компетенция. Например, царь может любого епископа лишить сана и кафедры абсолютно без всякого собора. Это написано в церковном праве. Вот архиерей, даже патриарх, никакого епископа не может лишить сана и кафедры, а царь может. Ну, можно много привести примеров, где мы будем видеть, что в канонах этот вопрос урегулирован, что компетенция государя в области церковной жизни очень велика. Вот, например, собрались там архиереи на собор какой-нибудь, приняли решение. Так вот, мы с вами, народ Божий, церковь, абсолютно не обязаны выполнять решение этого собора, как написано в церковном праве, если решения этого собора не утверждены помазанником Божиим к практическому исполнению. Вот если говорить вот так вот, грубо, прямо, на простом народном языке, все решения всех соборов постреволюционного периода, начиная с собора 17-18 годов, до последнего собора, который был прошлой осенью, все решения этих соборов нас с вами ни к чему не обязывают. Вообще-то. Так написано в церковном праве. В дореволюционных, разумеется, учебниках. Сейчас об этом не пишут. Более того, архиереи даже собор не могут собрать. Ни архиерейский, ни синод, ни поместный, ни вселенский, никакой. Без воли помазанника Божия. В церковном праве написано, что чем отличаются законные святые соборы от беззаконных позорных соборищ. И дается как раз вот три пункта. Первый. Законный святой собор всегда собирается по инициативе царя, помазанника Божия. Всю. Все. Если архиереи считают, что нужно по какому поводу собрать собор и решить какой-то вопрос, они выходят с просьбой, с предложением письменно к государю, что вот есть такая-то проблема. Не соблагоизволите ли вы, государь, выйти с инициативой по созыву такого-то собора для решения такой-то проблемы. Если царь посчитает нужным, или уместным, или своевременным, значит, он выйдет с такой инициативой, то есть соберет собор по своей воле, самодержавный. Самодержавец, значит, один принимает решение. И перед Богом отвечает, и больше ни перед кем. Вот какое важное богоустановление. А если посчитает нужным, что неуместно или несвоевременно, значит, скажет, или вообще не собирать, или... Это компетенция царя, все. Так всегда было. Так было 2500 лет, вот с 4 века до начала 20 века, во Вселенском православии. Так было. Второй пункт, отличающий настоящий собор от позорного соборища. Царь должен председательствовать на соборе. Либо, если царю некогда, там, или он отсутствует, или он там заболел, назначенное им лицо его замещает и председательствует на соборе. Вот берите, к примеру, как иллюстрация, икона, Первый Вселенский собор, там многофигурная. В центре композиции на троне сидит помазанник Божий. Берите икону, Второй Вселенский собор, в центре сидит царь и председательствует. Третий собор, царь сидит. Четвертый собор, икона, царь сидит. Итак, 7 вселенских соборов, 7 царей сидят там и председательствуют. Следят за порядком, чтобы там все в порядке было. Вот так вот. И третий пункт. Истинный собор обязательный, его решения должны быть утверждены помазанником Божьим к практическому исполнению. Поэтому все наши соборы, которые сейчас вот с точки зрения буквы канона прошли при советской власти и вот при демократиях в этих всех, они по всем трем пунктам, как бы это ни коробило слух, являются беззаконными, позорными соборищами. Ну, допустим, собор 17-18 года. Кто распорядился собрать этот собор? Царя уже не было, он уже был низвергнут, он в плену был. Киренский, Сашка Киренский, Арон Кирбис, масон высокой ступени посвящения, вместо помазанника. И через одного митрополит сидел, и через одного сидели высокоградусные масоны. Там князь Львов там сидел, обер-прокурор Синода, которому в лицо Варнава Гефсиманский говорил: «В тебе бес». Это его назначили, бесноватого человека, обер-прокурор Синода от Временного правительства, понимаете? Ну и что такое демократический собор, который радовался свержению помазанника? Что он там напринимал-то хорошего-то? Все, что они там напринимали, до сих пор ни одно решение не исполнялось и не исполняется до сих пор. Полное бесплодие. Думали, сейчас без царя заживем. Ага, зажили. Попробовали без царя пожить. Уже хватит, второй раз не захочется. В такую мясорубку попали. Но это все слава Богу, это Господь нас готовит к последним битвам, чтобы уж, так сказать, у нас была такая верность проверенная нашим государям. Через покаяние мы должны вернуться из нашей греховной этой неверности, потому что наш народ пока в нераскаянности пребывает, наш и русский народ, и народ Божий, вся церковь, помазанник Божий, это царь всей церкви, вселенской церкви, ну, в первую очередь наш. В Евангелии Иисус Христос, как говорит, к нам обращается, к нынешней России: «Не будь неверен, запятая, но будь верен». То есть нам нужно из нашей неверности Романовым, которым обета, которым, на верность которым мы дали в 1613 году, и нарушили этот обет, вот, впали в грех и через эту соборную смерть. Нам нужно через покаяние вернуться к соборной верности этим Романовым во исполнение обет 1613 года. Казалось бы, простые слова: не будь неверен, но будь верен. Да кому из пастырей нынешних до этих слов Христа есть дело? Они думают, что верность Христу или неверность Христу — это что-то совсем другое, не имеющее никакого отношения к царям. И что церковь, которая 2000 лет учила иначе, церковь ошибалась. Вот такие рассуждения батюшков многих, слава Богу, не всех, мы вам слушать не советуем. Понимаете, да? От таких батюшков нужно держаться на дистанции. Ну, пользоваться их услугами просто как законно рукоположенных требоисполнителей. Вам же надо там поисповедаться, причаститься и все. Вот. У них таинство рукоположения, преемственность сохраняется. Вот. Но то, чему они учат, ну, а учат они нас, продолжают учить, в собирательном смысле неверности Романовым, чтобы мы продолжали быть духовно, мы, как соборная личность, мертвы. Вот, к сожалению, такая ситуация.
Вот соборная добродетель, она в включает в себя понятие вот именно верности царю или и только, или еще что-то?
Соборными добродетелями, ну, с богословской духовной точки зрения это одно, а с практической точки зрения, да, видимым образом, соборными добродетелями мы называем то, что связано с решением самодержца. Вот царь принял решение по отношению к церкви, по отношению к подданным. И оно и есть тот самый соборный пласт. Вот. Потому что есть, конечно, личная наша жизнь, которая царя не касается. Ну, там личная, семейная, это, как говорится, уже вот. Кроме государства, есть еще царство номер два, это семья, и царство номер три, как бы, это внутренняя душа. Вот. Тут в семье свой царь самодержавный есть. Это муж. Так же, как в государстве царь, помазанник Божий, это в семье муж. Семья не республика, но монархия, как Златоуст писал. Соответственно, и строительство своего третьего, этого внутреннего царства осуществляет каждый сам человек, являясь самодержавным царем своего внутреннего царства, которое внутри него есть. И тут уже за человека никто не выбирает, какую ему веру выбрать. Даже муж не может заставить жену выбрать другую веру, ей даже разрешает церковь развестись в этом случае с мужем. Единственное такое есть допущение, что только в этом случае допускается развод. Потому что это не касается царства номер два. Это не вопрос семейной жизни между членами семьи. Это то, что внутренняя жизнь касается.
Скажите, вот
то,
что мы, например, все-таки участвовали в голосовании, выбирали вот этих правителей, которые, детям там. Это уже теперь нам надо каяться как личным, или как что теперь? Потому что нам говорили, что мы должны понимать активно.
Так патриарха говорил, идите и голосуйте.
Да, и вот парадно же я помню, что говорили, что вот нас хотят.
Это грех соборный, но на личном уровне совершаемый.
Да.
Потому что это грех против обета 613 года. Никто же не отменял решение собора 1613 года. Хотя многие пастыри совершенно не хотят даже ничего о нем слышать, об этом соборе. Говорят, какой еще там, ой, как далеко, как давно это было, 613 год. Ой, так это уже давно все временем отменено. По какой причине? А потому что это все было давно. Вот, здрасте, приехали. А как же тогда Евангелие, тогда вообще оно отменено? Оно вообще когда написано? Если уж у вас временем что-то там отменяется, как истина Божия, которая не стареет, может отмениться временем или куда-то со временем исчезнуть? Истина – это то, что к вечности принадлежит. Тем более обет был дан до второго пришествия, все, до скончания века, на верность Романовым. Избирать другую династию запрещено. Прямо в соборном постановлении даже этот вопрос не обсуждается. Там написано, а кто начнет глагола «тиина» в будущем, впредь, вперед. Кто впредь начнет глагола «тиина»? И, мол, во в людях чините. В смысле, даже в теоретическом смысле поднимать вопрос насчет смены династии Романовых на другую династию. И перечисляются какие наказания. Разнообразные. И от церкви отлучается, и под проклятие семи соборов идет, и благословения церкви на нем нет. И в конце даже говорится, а еще и по градским законам, то есть по гражданским законам, месть восприимет. То есть еще гражданская власть может такового наказать. В зависимости от того, как он усердствует на этом поприще. У нас в Москве есть борцы прям за то, чтобы учредить другую династию вместо Романовых. Есть такие люди, открыто я и читал, и слышал. Но это как болезнь надо так воспринимать, что это, а по маловерию. Неужели Господь бы допустил этот обет 613 года, чтобы мы связали себя с династией Романовых навсегда до второго пришествия, если бы Господь предполагал, что Он не сможет сохранить нам эту династию Романовых до второго пришествия? Да Он бы и обет не допустил. Зачем? Что ж Он церковь свою в погибель-то свяжет таким неисполнимым обетом? Это невозможно. И он и сохраняет эту династию Романовых для нас, для Третьего Рима, для Нового Рима. Слово «Романов» как раз Новый Рим, да, напоминает здесь немножко. Рома – это Рим по латыни.
Основная масса 80% населения. Ведь победили, у нас родины, вот, война с